очищение от сансары. Первичная причина сансары – цепляние за самость. Чтобы освободиться от сансары, надо отсечь цепляние за самость от потока нашего сознания.
Стоп. Надеюсь, когда вы практикуете, у вас есть памятование, что вы находитесь в монастыре. То есть, изначально монастырская община – это нечто противоположное мирскому образу жизни, мирскому видению, сансарному существованию. Под противоположным мы не имеем в виду, что мы вступаем в противоречие с природой. Под сансарой не имеется в виду, собственно, люди, деревья или внешний мир. Скорее всего, под сансарой имеется в виду образ мышления, направленный на приходящие цели этого мира. Когда мы говорим отречение от мира, мы говорим не отречение от звезд, неба, чего-либо еще. От мира нельзя отречься вообще. Мир существует везде, в том числе и в монастыре. Вы не можете отречься от земли, по которой вы ходите. Однако мы говорим, что мы уходим от иллюзорного восприятия мира и от того способа мышления, которое существует вне монастыря. От этого мы действительно должны уйти раз и навсегда. Поэтому, практикуя, каждый из нас развивает такое отречение от сансары. Без понимания такого отречения мы можем долгое время выполнять различные практики, и почему-то они не будут работать. К Рамане Махариши приходили практикующие, говоря: «Я практикую медитацию вот уже 20 лет. Я остаюсь обычным человеком». Рамана Махариши практиковал всего лишь 3 года, но он выполнил это в состоянии глубочайшего отречения. Все оставшиеся годы он оставался просто в этом. Когда вы практикуете высокие учения, здесь есть большая опасность легковесно отнестись к высоким учениям. Ну, к примеру, послушник приходит, и ему сразу же объясняется: нет ни чистого, ни нечистого, ни правильного, ни неправильного. Все есть иллюзия. Привыкай освобождать все. Это действительно так с точки зрения абсолютной истины и святых. Но нужно быть очень бдительным, чтобы не привнести это в относительные измерения. Таким образом, можно додуматься, что нет ни мирского, ни духовного, ни монастыря, ни мира, ни добра, ни зла, ни причин, ни следствий, ни закона кармы, ни их последствий. Это звучит очень привлекательно для нашего эго, это дает новый уровень свободы. Усвоив эти идеи, можно почувствовать себя таким очень продвинутым практиком, не заботясь о том, чтобы дисциплинировать свое поведение и прочие вещи. Однако, скорее всего, это путь к новым иллюзиям. Мне один практикующий такой встречался. Он быстро усвоил высшие идеи и затем говорит: с вами, я уже освободил дхарму, я сам освободил, поскольку нет ни субъекта, ни объекта, ни учения, ни святых, все есть брахман и иллюзия, то для меня ни дхармы, ни нидхармы нет. Но желания остались. Что делать? Тогда внезапно мы понимаем, что есть абсолют, И в абсолютном смысле это так. Но есть относительное. А в относительном смысле наше тело хочет есть, и ему нельзя сказать, что нет ни просада, ни голода. И оно также испытывает обычное желание, у него есть обычные праны, клеши, и все это надо очищать. Долго и старательно, старательно. Тогда у нас возникает новое понимание о том, что на относительном уровне дхарма все-таки существует. Главное это правильно соединить. Поэтому, когда мы говорим о развитии отречения от сансары и прочего, мы касаемся в первую очередь относительного измерения. В абсолютном смысле мы все освобождаем, а в относительном мы бдительно видим то, что следует очищать, мы очищаем. И при этом мы не путаем одно с другим. Поскольку перепутать означает совершить досадную ошибку.
Это достигается практикой высшей мудрости. А она, в свою очередь, опирается на практику высшего сосредоточения и высшей нравственной дисциплины. Три эти практики называются высшими практиками, поскольку их побудительный мотив – отречение, желание вырваться из сансары. Таким образом, первый шаг к спасению из сансары – развить спонтанное осуществление отречения. Отречение мы развиваем, созерцая изъяны, присущие сансаре, и порождая сильное желание вырваться из нее. Во время последующих созерцаний мы размышляем о различных страданиях, испытываемых в мире людей, но при этом должны помнить, что страдания в других мирах гораздо тяжелее. Можно задать вопрос. Стоит ли задуматься о таких страданиях, как рождение, старение, болезнь и смерть? Ведь позади уже первое, а приход других неизбежен. Причина заключается в том, что медитируя об этих страданиях, мы осознаем, что сама природа существования в сансаре есть страдание. Пока мы не выберемся из сансары, нам предстоит испытывать все те же страдания вновь и вновь в последующих жизнях. Это и порождает отречение, сильное желание вырваться из сансары отсечением ее причины – цепляние за самость.
Причина сансары – это, конечно, цепляние за самость. Даже когда мы приходим в монастырь, цепляние за самость остается. К примеру, когда послушник приходит, то ему главное наставление гуру дается такое – понравиться монахам. Не изучить крия-йогу или что-нибудь в этом роде, войти в самадхи – нет. Понравиться монахам, обрести такое гибкое сознание, чтобы он мог заслужить похвалу монахов. Поскольку если он это сделает, то автоматически он понравится и гуру. Понравиться здесь не имеет в виду заискивать или что-то в этом роде. Скорее означает перестроиться, так трансформировать себя, чтобы те качества, которые должны быть у монаха, они развились. Это требует работы над собой. Допустим, если вы третий месяц послушник, и у вас начались конфликты, знаете, монахам это не нравится. И может ваша медитация успешна, но у вас прокол в поведении и в осознанности. Если бы вы захотели понравиться любой ценой, то вы бы смогли это сделать. Вы можете оставить свою медитацию и подумать над этим. Поскольку истинная медитация проявляется в жизни. Что это за медитация, которая не дает вам гибкости в повседневной жизни? Которая не делает гармоничной, гибкой, непривязанной к себе? Это значит, между вашим реальным сознанием и медитацией большой разрыв. С точки зрения практики сахаджа сознания, наша медитация должна проявляться в нашей повседневной жизни. Она дает нам большую силу самоотказа, бдительности, гибкости и гармонии.
созерцание. Опишем 7 практик созерцания страданий сансары, каждая из которых способствует зарождению сознания отречения, которое мы затем берем в качестве объекта медитации. Обдумывать все положения всякий раз, когда мы медитируем, нет необходимости. Предпочтение следует отдавать тем из них, которые оказывают самое сильное воздействие на наш ум и помогают развить отречение. Когда у нас в сознании зародится чувство отречения, следует прекратить дальнейшее созерцание и затем. Рождение. Место в своей жизни каждый из нас проводит, будучи стиснутым в материнском чреве. В начальный период своего развития из-за быстрого роста члена у нас возникает ощущение, словно нас растянули на решетке, а в последние месяцы внутриутробной жизни словно мы сдавлены в маленьком сосуде, наполненном грязной жидкостью. Мы чрезвычайно чувствительны к тому, что делает наша мать. Например, если она бежит, то наше хрупкое тельце сотрясается. Если она пьет что-нибудь горячее, то это как кипяток обжигает нашу кожу. В течение всего этого периода мы совершенно одни. О наших страданиях и страхе, которые мы переживаем, да если бы и знала, то была бы не в силах помочь нам. Наше появление на свет из чрева можно сравнить с выталкиванием из узкой щели между двумя скалами в грубый и незнакомый мир. В этот момент мы не помним ничего из своей прежней жизни и совершенно не понимаем, что произойдет сейчас.
Стоп. Говорится, что при перерождении оскверняются даже практики высокого уровня. Даже йогины, решившие сознательно перевоплотиться или тулку, или аватары, частично утрачивают память. Такова оскверняющая сила нового рождения. Только тот, кто молился в прошлой жизни и сознательно стремился вспомнить свое рождение сразу же, не теряет памяти.
Мы будто слепы, глухи и немы. Кожа наша настолько нежна, что даже самые мягкие ткани для нее грубы. Когда мы голодны, не можем сказать «я хочу есть». Когда нам больно, не можем сказать «мне больно». Единственный выход – это горячие слезы и отчаянные жесты. Мы совершенно беспомощны и должны учиться всему – как есть, как сидеть, как ходить, как говорить. По мере того, как мы становимся старше, наша жизненная сила убывает. Мы превращаемся в сгорбленных, уродливых и измученных болезнями стариков. Зрение ослабевает, слух ухудшается. Мы уже не способны получать удовольствие от того, чем наслаждались прежде, от еды, питья и секса. Мы слишком слабы, чтобы участвовать в играх, и часто устаем даже от развлечений. Когда молоды, можем путешествовать по всему свету, но когда дряхлы, мы с трудом добираемся до входной двери. Мы слишком слабы, чтобы заниматься многими мирскими делами, и наша духовная практика часто резко сокращается. Например, мы уже не в силах совершать много простираний, тем более путешествовать на дальние расстояния ради получения учений. Если мы медитируем, то добиваться результатов становится все труднее, так как память и сосредоточенность слабеют, и нам трудно сохранять бодрость. Наши умственные способности уже не так остры, как в молодости, и когда мы стараемся учиться, то есть постигать суть чего-либо, это требует больших усилий. Нам не по силу выполнять работу, которую делали прежде, или помогать другим так, как хотелось бы. И мы начинаем ощущать свою ненужность обществу и терять уважение к себе. Нередко даже наши собственные дети убивают нас. Мы беспомощно наблюдаем, как один за другим заболевают и умирают наши друзья и ровесники. Неумолимо наше одиночество усугубляется. Если мы не практиковали дхарму, когда были моложе и имели возможность сделать это, то теперь проводим остаток жизни со все возрастающим чувством страха и сожаления о былом. Болезнь.
Что? Когда мы медитируем таким образом, чувство отречения должно возрастать. В духовной практике существуют методы продления жизни, именно специально для того, чтобы завершить садхану. Поэтому, зная, что человеческое тело подвержено старению и разрушению, йогины практикуют особые молитвы, выполняя садханы долгой жизни. Они делают не из-за того, что они цепляются за тело или нуждаются продлить свои чувственные удовольствия, а с тем, чтобы их короткая или средняя человеческая жизнь стала более длинной, чтобы они успели выполнить тот грандиозный объем работы. Обычно, когда мы продвигаемся в практике, мы видим, что нам предстоит сделать столько духовной работы, что на это может не хватить жизни. Мы можем даже смутиться той грандиозной работой, которая нам предстоит. И мы можем понимать, что иногда даже мы не можем ее ускорить, поскольку существуют законы эволюции. Мы не можем интенсивно что-то сразу взять и очень сильно делать. Обычно, если человек занят мирскими заботами, это не понимается. Он может откладывать практику, думая, ну, на следующий год приеду в ретрит. Однако, когда мы продвигаемся, мы понимаем, что это не решает проблемы, что нам может не хватить практики, что практика столь огромна, обширна, включает в себя столько много нюансов, что даже если мы всю жизнь посвящаем непрерывной практике, мы можем не завершить нашу садхану. Поэтому существуют методы продления жизни с тем, чтобы тело жило срок больше, нежели ему отпущен. Обычно все йогины практикуют такие методы. Эти методы включают в себя молитвы, визуализации, обращение к божествам долгой жизни, либо прием особых различных препаратов из раздела Расаяна Кая Кальпа с тем, чтобы обрести такие сиддхи долголетия.
Обретя рождение человеком в нынешней жизни, избежать болезни почти невозможно. Заболев, мы похожи на опарившую было в небе птицу, которую подстрелили. Она камнем падает на землю, и все ее величие и мощь мгновенно разрушаются. Даже легкое недомогание способно привести к полной нетрудоспособности. Мы не получаем удовольствия от любимого кушания, не можем принимать участие в делах своих друзей. Скорее всего, нам скажут, что теперь любимое блюдо есть нельзя, употреблять алкоголь нельзя, физическими упражнениями серьезно заниматься тоже нельзя. Если же заболевание кажется очень серьезным, то придется подвергнуться болезненным и, возможно, опасным операциям. Если они пройдут неудачно, нам заявят, что врачи бессильны, а наши дни сочтены. Если мы не распорядились своей жизнью так, чтобы заниматься практикой дхармы, нами овладевают страх и разочарование. Молодых людей в расцвете лет может подкосить неизлечимая болезнь. И хотя они проживут еще много лет, им останется лишь наблюдать за своим медленным разрушением. Осознав, что их самым заветным надеждам и мечтам никогда не осуществится, они будут желать лишь одного – поскорее умереть. Когда мы слышим или читаем о страшных болезнях, испытываемых другими, то должны помнить, что то же самое могло бы случиться и с нами. Пока мы пребываем в сансаре, нам никогда не спастись от угрозы болезни.
Истинный йогин развивает такой уровень самоотречения, самоотдачи от сансары, что его сознание перестает быть уязвимым при страданиях о болезни. Когда наш ум одержим мирскими желаниями, надеждами и планами, наша прана движется негармонично. Когда много желаний, то много утечек, и эти утечки ослабляют физическое и энергетическое тело. Когда же мы живем особой созерцательной жизнью, накапливаем заслуги служением, создаем много позитивных причин, выполняем практики, постепенно наши праны приходят в гармонию. Каналы открываются, ветер начинает циркулировать. Тогда вокруг возникает нечто вроде защитного кокона. По мере того, как мы обучаемся созерцать и отпускать себя, наш ум перестает беспокоиться. Поэтому йогин перестает быть уязвимым для различных внешних воздействий, а его тело укрепляется. Однако, если у нас большое цепляние за себя, за «я», и мы не можем отпускать себя, постоянно одержимы надеждами и страхами, то, соответственно, и физическое тело тоже ослабляется.
Нет. Если всю жизнь мы много трудились, чтобы накопить богатство, и очень привязались к нему, то перед смертью нам придется испытать мучительные страдания, расставаясь с ним. Если сейчас нам трудно одолжить кому-либо даже малую толику из нашего богатства, не говоря уже о том, чтобы подарить его, то неудивительно, что мы почувствуем себя нищими, когда осознаем, что в объятиях смерти должны будем оставить все.
Стать монахом – это в некотором смысле умереть при жизни. Остаться живым, но в социальном плане и в остальных это почти что умереть. Поэтому истинно мудрый избавляется от всех привязанностей, материального имущества, социальных забот, с тем, чтобы посвятить себя духовным практикам. Войти в естественное состояние, научиться отпускать себя – это что-то, нечто наподобие такой смерти ложного эго. Ваше тело живет, однако ваше «я» словно умирает и возрождается каждую секунду. До тех пор, пока это не произошло, мы просто обычные люди, одержимые цеплянием за «я».
В момент смерти мы расстанемся с самыми близкими друзьями, оставим близкого нам человека, в котором прожили много лет, ни на один день не разлучаясь. Если мы привязаны к друзьям, то будем сильно страдать в момент смерти, но единственное, что сможем сделать, это подержать его за руки.
Когда мы становимся монахами, у нас считается, что мы не выделяем никого, у нас нет каких-либо привязанностей, которые нас держали бы. Все санги имеют ровные отношения друг с другом, без привязанности или неприязни. Заводить излишние связи в монастыре – это создавать новую излишнюю обузу. Разумеется, при этом вы должны быть всегда со всеми доброжелательны. Иметь недруга в монастыре – это другая форма невежества, которая указывает на сильное цепляние за «я» и неспособность проявлять гибкость. Фактически мы живем в семье, но на самом деле монах является одним, одиночкой. Остальные – это помощники и друзья на пути дхармы, но не объекты привязанности. До тех пор, пока мы не обретем такую самодостаточность, мы не можем называться практиками.
Мы не в силах остановить приход смерти, даже если нас будут умолять не умирать. Если мы очень привязаны к кому-нибудь, то нередко мучаемся от ревности, когда нас оставляют одних и проводят время с кем-то еще. Но умирая, мы расстанемся со своими друзьями навсегда, оставляя их с другими. Если у нас есть дети, мы вынуждены покинуть их в час смерти. Нам предстоит разлучиться и со своими духовными наставниками, со всеми теми, кто помогал нам в этой жизни. Умирая, мы расстанемся со своим телом, за которым так заботливо ухаживали и следили. Оно станет ненужным, подобно камню, и будет предано земле или кремировано. Если мы не практиковали дхарму и не совершали благих действий, то в момент смерти испытаем страх, страдания и телесные муки.
Итак, существует один способ не испытывать такого страха – это при жизни стать бессмертным. Другого способа не существует. Чтобы стать бессмертным, мы должны практиковать, стараясь тренироваться в наших садханах непрерывно и день и ночь, и оставлять все, что мешает нам стать бессмертными – привязанности, имущество, планы, надежды и страхи, эгоизм, либо еще что-то. Один монах был в Киеве, где тибетские монахи читали лекции. Они приехали, строили мандалы и читали лекции. Кто-то из мирской публики задал вопрос: «А как вы узнаете, кто просветленный, а кто нет, если некоторые просветленные скрывают свою реализацию и прочее?» Его сначала спросили: «А вы реализовали что-нибудь?» Он сказал: «Нет, я просто леплю кексы. Я повар». Он очень так скромно ответил. Потом кто-то спросил: а как вы вообще различаете, кто просветленный или кто нет? Если все так будут отвечать, что они просто лепят кексы, то все монахи тогда непонятно. Этот монах улыбнулся и сказал: «Ну, различить все же можно. Если человек не просветлен, то в момент смерти он трясется. Сразу видно. Если он просветлен, у него нет никаких проблем, потому что он уже стал бессмертным. А для бессмертного смерти нет. То есть другим видится разрушение физического тела. Однако его бессмертного сознания не касается. Первый вид бессмертия, когда мы обретаем бессмертное сознание. Тот, кто может осознать себя во сне без сновидений и в ясном свете, обретает этот вид бессмертия. Второй вид бессмертия обретается, когда кроме сознания мы можем реализовать тонкое светящееся тело. Тогда так же, как из одной формы расплавленный металл перетекает в другую, принцип сознания входит из физического тела в это бессмертное тонкое тело. Наконец, третий вид бессмертия, когда обретается радужное тело, саруба мукти. Также существует четвертый вид бессмертия, однако он наиболее редкий, когда жизнь физического тела продлевается на сотни, десятки, сотен или тысячи лет, благодаря применению особых препаратов, методов или практик. Такие методы составляют отдельную часть учения в монастыре. Однако они широко не распространяются.
Мы поневоле сталкиваемся с тем, что нам мило. Однако...
Так, достаточно. Размышляя таким образом, у нас появляется новый глубокий вид отречения от сансары. Когда подлинное отречение от сансары происходит, мы начинаем обладать глубокой и сильной верой в созерцание, в путь практики. Мы обретаем непоколебимость, подобно слону, которому ничто не может помешать продвигаться вперед. Именно такую непоколебимость имели святые ситхи древности, которыми мы восторгаемся. В первую очередь отречение касается, кроме внешнего, отречения от эгоизма, от самости, от собственного «я». Все другие виды отречения вторичные и ведут к такому отречению от эгоизма. Занимаясь различными действиями, если мы отказываемся от собственного «я» и от чувства делателя, такое отречение приводит к полноте естественного состояния. Такое отречение является предварительным условием распахивания ума, самоотдачи и отпускания. До тех пор, пока такого отречения от «я» не произойдет, ум не распахнется и самотрансценденция не сможет произойти.